Постепенно глаза привыкли к тьме, и я увел лошадь подальше в лес, с тем расчетом, чтобы разведенный костер не было видно со стороны дороги. За день я повстречал 8 человек, и все они убегали при виде всадника. Меня это вполне устраивало, но я совершенно не хотел, чтобы кто-нибудь из них, если окажется поблизости, пришел к моей стоянке ночью. Я позаботился о лошади и занялся ужином. Остатки принесенной Луизой еды не лезли в горло. Я думал о том, что, скорее всего, она и ее ребенок мертвы, и в этом тоже виноват Флерт, возомнивший себя новым правителем провинции. Пугало бродило по округе. Я видел, как во мраке то и дело зловеще вспыхивают его алые глаза. Проповедник думал о чем-то своем. Его мысли витали очень далеко от этого места. Настолько далеко, что кровь, текущая из проломленного виска, испачкала его щеку и тощую морщинистую шею, а он даже не обратил на это внимания. Я не стал отвлекать его. Расстелил дорожное одеяло, положил под голову куртку, слушая, как вокруг шепчет старая дубовая роща, и попытался заснуть. Не получилось. Меня что-то тревожило, и я силился понять, что же это. Вернулась пугало, привычно вытянула тощие ноги, уставившись на меня с безучастностью каменного изваяния. Она частенько так смотрела. За те 2 неполных года, что мы путешествовали вместе, я давно привык к этим гляделкам. Наконец я понял, что не так. Из мрака, который остановился за деревьями, кто-то наблюдал за мной. Он был явно не один. Я чувствовал, что смотрят на меня и справа, и слева, и сверху. «У меня есть немного хлеба», — сказал я в пространство, и проповедник, вырванный из раздумий, встрепенулся. «Чуть молока и куриного мяса. Если желаете, я разделю с вами пищу и не причиню зла».
«Главное, чтобы мы не причинили тебе зла»,
— раздался высокий, хорошо поставленный голос.
«Главное, чтобы мы не приняли тебя за пищу и отпустили на все 4 стороны, потому что в первую очередь ты человек, а потом уже кровь темнолесья».
«Между первым и вторым разницы уже никакой. И ты это чувствуешь, незнакомец, иначе убил бы меня». Он легко спрыгнул с нижних ветвей, выпрямившись во весь свой немалый рост. В одежде из мягкого зеленого лишайника с сияющими серебром оленьими рогами. Ночной гость был похож на моего друга Гуэрва, но лицо было более жестким, а взгляд тяжелым. И этот, в отличие от спутника Софии, не улыбался. «Ты молод, Венга».
«Но старше тебя, человек».
«Я видел и более старших. Мы оба по сравнению с ними сущие младенцы». Он оперся на могучий, покрытый шипами золотистый лук.
«Встречал кого-то из моего народа?»
«Гуэрва из Темнолесья». Его лицо осталось бесстрастным.
«Это он сделал тебя похожим на нас?»
«Нет, еще более старшая, чем мой друг». Задумчивая складка пересекла его лоб, и, наконец, он кивнул, отчего оленьи рога задели нижние листья. Решение было принято.
«Мы станем говорить, кровь Темнолесья, а мои братья пороще слушать».
«Разве они не присоединятся к нам?» Его суровое лицо рассекла белозубая улыбка.
«Их слишком много, чтобы здесь разместиться. Но, уверен, они все благодарят тебя за гостеприимство».
Раздались негромкие смешки, пронесшиеся словно шум прибоя. Я не настаивал. Протянул ему хлеба, и он, поколебавшись, взял его.
«Будем считать, что ты все же не человек. От этих мы не принимаем ничего».
«Много черепов моего народа собрал над каминной полкой».
«Я рад, что ты понимаешь, в охоте кровь темнолесья достаточно. Но охота только начинается. Скоро черепов будет еще больше. Придется построить новый дом».
«Меня зовут Людвиг. Как мне называть тебя?» Он прикрыл оленьи глаза, точно размышляя, стоит ли открывать мне тайну своего имени. Но все же вежливость победила.
«Вулха!»
Вновь шепотки в ветвях. «Наверное, произошло нечто экстраординарное, раз лидер иного народа этого леса решил зайти так далеко, чтобы назваться чужаку». Что ты хочешь от меня, Вулха?
Сперва хотел череп в коллекцию, но Визаган почуял твою кровь и отговорил меня.
Угу. Значит, с ним кто-то из этих отродий. Интересная компания. И что же ты желаешь теперь?
Просто поговорить. Услышать, как долго еще твое племя продержится в моем мире.
Я откинулся назад. Не знал, что оно собирается куда-то уходить. Венгер рассмеялся.
Время человечества проходит. Мы все это чувствуем. С каждым днем тысячи из вас умирают от невидимой смерти и гниют в лесах, полях, на дорогах и на улицах. Мы радуемся вашей гибели и пляшем среди костров в облаке светлячков под полной луной, ожидая конца эпохи. Никто из нас не рассчитывал, что это случится при нашей жизни. Вы завоевали нас, но теперь покидаете, и земли, леса, болота, поля и горы снова будут принадлежать нам, как в те далекие времена, когда вода была чистой и не отравленной вашим присутствием.
Ты рад этому, Вулха?
Рад! — жестко ответил он. — Слишком многих из нас вы убили. Наступает час расплаты, и даже ваш бог не спасет от того, что идет с юга. Мы знаем, мы чувствуем, что-то грядет, нечто страшное для вас.
Возможно, он говорил о Юстирском поте, а, быть может, о темном кузнеце, пытающемся открыть новые врата в ад.
— Ты не споришь?
Он был немного разочарован, и я увидел, что несколько веток колыхнулись, словно те, кто скрывался за ними, старались не пропустить ни слова. Нет нужды переубеждать.
«Но ты не согласен. Я чувствую это здесь!»
Венга прикоснулся к своему сердцу. «Да, у меня иное мнение».
«Скажи же его, кровь темнолесья, не рушь нашу светскую беседу!»
Я помолчал, собираясь с мыслями. Подбросил веток в ослабевшее пламя. Вы иные, и ваше время прошло. Мне жаль, что это так, Венга, потому что многие из вас не так плохи, как принято считать среди моего народа. Ваш мир остался только в темнолесье, а здесь, на материке, лишь жалкие осколки былого величия, прежней эпохи.
Все благодаря человечеству!
Не отрицаю этого. И скорблю вместе с тобой о всех тех, кого убили глупцы из моего народа. Но дело в том, что время редко поворачивает вспять. Прежние эпохи не возвращаются. Приходят новые. И не факт, что они будут радостными для всех нас. Сейчас мы стоим как раз на перекрестке эпох. Люди, может, и дохнут, как мухи, при любом моровом поветрии, но всегда остаются те, кого эта беда минует. И мое племя вновь возрождается. Уверен, так произойдет и на этот раз. Он горделиво вскинул голову, собираясь мне ответить, но передумал и миролюбиво произнес:
«Луна нас рассудит. Ждать уже недолго. А Ювайя говорит, что ты ловишь тени. Это правда?»
«Если это подразумевает, что я страж и уничтожаю темные души, то...» А Ювайя не ошибается.
«Народ звезд, которых вы называете визаганами, видит то, что скрыто от других иных», — довольно кивнул Вулха. «А Ювайя ела плоть одного из вас, глотала глаза и запивала их кровью, чтобы дать мне ответ. Она говорит, что ты поможешь нам».
«Помогу в чем?» Он повернул голову к деревьям, и из мрака, величественно ступая, вышел сопящий кабан, на спине которого восседала обнаженная девочка. Из уголков ее оскаленного рта сочилась черная кровь. Я тут же отвел глаза в сторону, не желая попасть под власть этого существа.
— Поможешь убивать людей, кровь темнолесья, — просипела она.
И по лесу прошелестел предвкушающий шепот.
«Интересный поворот событий. Жизнь почти что смешна. У него очень своеобразное чувство юмора, на мой взгляд», — хихикнул проповедник.
В кои-то веки он нашел что-то веселое в ситуации, которая смердела кровью. Замок бурграфа оказался не таким уж и маленьким. 5 квадратных сторожевых башен, светло-желтые толстые стены и подъемный мост. Над донжоном реял уже знакомый мне серый стяг. В крепости, по словам Вулха, находился мощный гарнизон, тогда как несколько крупных отрядов рыскали по окрестностям в поисках фуража, беглецов с юга и обозов с продовольствием, доставляемых соседним баронам. Под восточной стеной цитадели разбили пестрый лагерь с палатками, шатрами и даже вырытыми землянками. Там жили люди из Святого Братства Очищения, сборище черни, бандитов, религиозных фанатиков и убийц, прикрывающихся именем Господа, пока Инквизиция занята более важными делами, чем искоренение тех, кто извращал веру в угоду себе. По количеству палаток и костров я заключил, что тут проживает человек 300-350. Вполне серьезная сила, даже если учесть, что половина из них не солдаты, а грабители с большой дороги. Чуть дальше находилась деревушка, судя по пустоте на ее улицах заброшенная, исключая лишь большую лесопилку, где работали мастеровые из замка. Я довольно быстро понял, что балахонники, как их тут называли, попадают на территорию замка в основном в сопровождении обозов. Таких за утро прошло два, и стража, перекинувшись словами со старшим, пропускала их внутрь. Спустя короткое время пустые телеги возвращались назад. Венга лишь хмыкнул, когда я озвучил ему свою идею. — А если тебя все же остановят, кровь темнолесья, нельзя исключать такого варианта?
— Конечно, остановят. Поэтому нам надо появиться после того, как последняя телега следующего обоза скроется в замке. Я скажу, что наши повозки задержались.
— А если они проверят телегу? Мать болот не похожа на лук или репу. А если они попросят меня снять капюшон? А если увидят в повозке Аюваю?
Думаю, в последнем случае они очень пожалеют об этом. Я почувствовал, как Визаган, стоящий у меня за спиной, одобрительно улыбается. Вулха тоже рассмеялся.
Ты меня радуешь, страж. Возможно, когда-нибудь мы посидим с тобой у камина за бутылкой светлячкового вина. Хорошо. Сделаем, как ты сказал. Но сперва надо достать одежду. У нас есть несколько телег, которые мы забрали у путников. А вот лошадей некоторые из нас уже съели.
Нам нужна лишь одна. Во вторую повозку запряжем мою.
Значит, лошадь и одежда? Он задумался. Вряд ли кто-то из нас сможет прийти в их лагерь и попросить. Или зайти в ближайшую лавку. У нас довольно мало времени, чтобы их достать. Есть какие-нибудь идеи, кровь темнолесья?
Да. В лагере балахонников нет собственной воды. Я видел, что они берут ее из бочек. Пустые отставляют в сторону. Осталось всего пять. Вода скоро закончится. Видишь вон ту телегу возле желтого шатра? На ней они отправятся пополнять запас.
Человек прав.
Визаган встала рядом, и я почувствовал легкий запах тления от ее бледной кожи.
Они ездят к молочной стремнине. Баздуханы видели их вчера?
Если попросить водовозов, то они любезно скинут с себя столь приглянувшийся мне наряд, — пробормотал я. Он усмехнулся.
Кровожадность? Мне это по вкусу. Но когда телега не вернется и хватится, и увидит, что на мертвых нет тряпок?
Поэтому стоит сделать так, чтобы никого не нашли. Повозку и трупы спрятать, лошадь увезти.
Топлуны легко справятся с этим. В их омуте можно скрыть целую замковую башню. Не оставим следов, — прошипела Визаган.
Они обязательно пошлют поисковый отряд, — предупредил я.
Вулха склонил голову, и на его серебряных рогах блеснуло солнце.
— Это мне нравится еще больше.
— Ты не тронешь их. Они походят, покричат и вернутся назад целыми. Одно дело — пропажа двух человек — пусть и странное. Другое — гибель всего поискового отряда. Даже если они исчезнут тихо и никто не выживет, об этом узнают не только в лагере балахонников, но и в замке. Ваши враги станут осторожны, закроют ворота, и тогда твои друзья будут прогрызать каменные стены зубами. Вулха издал звук, какой издает разъяренная лень.
«Плохой вариант. Мать болот следует доставить в замковый двор поближе к казармам, иначе ничего не получится».
«Тогда поступим, как я сказал».
Ему не нравилось, что я командую.
«И часто ты берешь замки штурмом, кровь темнолесья?»
«Я тот первый. Ты решил передумать, Вулха?»
Не уверен, что найду поблизости еще одного человека, который согласится помочь вытащить эту колючку из горла леса. Замок мешает, и пока твое племя занято другими делами, я хотел бы уничтожить и его, и тех, кто в нем. Я ждал этого 30 лет, а без человека здесь не справиться, так что я не передумал. Давай действовать».
Венга и Визаган ушли, оставив со мной лишь Нгуна. Высокое нежно-зеленое создание, покрытое ярко-красными волосками. Это был мой, скажем так, телохранитель или надсмотрщик, как посмотреть. Он или она неспешно прогуливался по полянке, нежно воркуя. Эдакий очаровательный, разумный огурец с фасеточными наивными глазками, от которого совсем не ждешь неприятностей. Пугало отсутствовало. Оно еще до рассвета отправилось в замок, торопясь занять место в первом ряду. Одушевленный чувствовал скорую кровь, у него на нее нюх, и Страшила не собирался пропустить ни мгновения из грядущего зрелища. Пугало и мысли не допускало, что у нас может что-то не получиться. Последнее его совершенно не устраивало, так как лишало всякой надежды на увеселение. Хоть кто-то из нас оставался оптимистом. Тянулись минуты. Я ждал, когда кто-нибудь отправится за водой. Спустя 1.5 часа вернулся проповедник, сказал с недовольством в голосе: «Пугало торчит возле колодца и выглядит как-то голодновато».
«Оно всегда голодно в той или иной степени. Что ты узнал?»
«Много?» — он гордо выпятил грудь. «В замке 3 двора. Внешний самый большой и под завязку забит мешками, бочками и ящиками, которые сегодня привезли. Там прорва народу, в том числе и солдаты. Таскают запасы на склады и, кажется, готовятся к обороне. Казармы и пушки за 2-й стеной укреплений. Но сейчас ворота совсем не охраняются, все заняты припасами. 3-й двор самый маленький, это уже логово бурграфа. Говорят, он в замке отсутствует, но скоро должен вернуться».
«И тогда бездельники начнут нести службу получше. Понятно. Хорошо бы успеть попасть внутрь до его возвращения. Ты нашел тюрьму?»
«Нет», — проповедник сразу скис. «Замок огромный. Чтобы рассмотреть все закутки, нужно 1/2 дня.
«Значит, мы так и не знаем, что за страж угодил в плен и жив ли он».
«Жив», — довольно улыбнулся тот. «Завтра будет показательная казнь врагов. 5 человек отдадут в руки святого братства очищения, для того, чтобы Господь был на стороне правых и мор обошел эти земли. А ты уверен в том, что делаешь? Связаться с иными существами и попросить их о помощи? Как бы тебе потом самому не угодить в котел Визагана?»
«Ты что-то путаешь, проповедник». Я увидел, как телега с огромной бочкой наконец-то двинулась по направлению к реке. Это они попросили меня помочь им.
«Если у вас получится задуманное, все эти люди будут мертвы. Весь замок ради одного стража».
Я серьезно посмотрел на него. «Целиком и полностью с тобой согласен. Обмен нечестный. А я стал достаточно черствым, чтобы меня беспокоила 1/100 чужих жизней, если она стоит жизни одного из своих. Понимаю, как это звучит». Я поднял руку, видя, что он хочет возразить. «Если бы не одно «но». Я за неделю насмотрелся, что делают балахонники и те, кто живет в замке. И ты тоже видел. Так что окажу инквизиции услугу, уничтожив их. Сниму с плеч святого официума лишнюю работу. Ты предлагаешь все остановить и уехать, пока не поздно? Скажи честно». Он отвернулся, произнес глухо:
«А если бы и предложил, ты поехал бы?»
«Мы своих не бросаем. Не будь тут стражи, я бы уже пересек границу».
«Ну, значит, тогда обсуждать нечего. Пусть случится то, что случится».
Колеса телеги протяжно скрипели, и лошадь брела с трудом, таща вес матери болот. Я шел рядом с животным, где подбадривая, а где понукая. Второй повозкой, ползущей следом за мной, управлял Вулха. Он не решился идти, так как его большой рост сразу же привлек бы к нему внимание, и сидел, сгорбившись, стараясь выглядеть как можно меньше. Ради того, чтобы оказаться внутри укрепления своего давнего врага, Он спилил свои прекрасные рога, чем шокировал не только меня, но сотню разномастных существ, собравшихся на поляне.
«Не жалейте о том, что теряете», — сказал он им, набрасывая на непривычно опустевшую голову белый капюшон. «Нас ждет новая эра, и в нее не попасть без жертв».
Звучали его слова довольно зловеще. Сейчас он ничем не отличался от человека, что, конечно, было очень хорошо. Я надеялся, что все внимание будет приковано ко мне, и его не попросят показать лицо. Мы прождали нового обоза до середины вечера. Но больше никто не приехал. Скоро начнет темнеть, ворота закроют, а значит, нельзя мешкать. Венга настаивал на том, чтобы выехать раньше, но я не согласился. Поисковые отряды рыскали по окрестностям, пытаясь понять, куда пропали водовозы. Лагерь гудел, точно растревоженный улей, несколько часов. Теперь же они наконец-то угомонились. Группы разведчиков сместились на север, к дальней оконечности леса, и на дороге никого, кроме нас, не было. Мой балахон при ближайшем рассмотрении оказался не таким уж и белым, скорее серым, запачканным грязью и изрядно истрепанным возле рукавов. Кроме того, у ворота остались пятна крови, но я надеялся, что это не привлечет особого внимания. Святое Братство Очищения славилось своими мясниками и палачами, которые любили проливать кровь, и на одежде этих людей она не была чем-то необычным. Мы объезжали замок вдоль южной стены, так, чтобы нас до последнего не видели со стороны лагеря, на тот случай, если им вдруг приспичит проверить, кто мы такие. Дорога была неровной, неухоженной, в глубоких рытвинах. Телега сваливалась в них точно водопад в пропасть, и я чувствовал, как мать болот закипает от злости под горой мелких диких яблок, которыми ее засыпали. Замковые ворота приближались, солнце медленно клонилось к закату, краем едва касаясь вершин дубов. Наша основная задача — ликвидация замкового гарнизона, в первую очередь артиллеристов и стрелков. Многопестрая армия Вулха была намного меньше, чем силы бургграфа, и атака в лоб привела бы лишь к мгновенному поражению.